Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь приветствуем в этой студии вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Наш гость сегодня протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах в Москве. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Алексей, хотел сегодня поговорить о такой притче евангельской, которую знают, пожалуй, все, даже те, которые отродясь Евангелие в руках не держали. Это притча о талантах. Во всяком случае, в обиходе постоянно употребляется такая формула о зарывании таланта в землю. И даже если не очень понимается, а что имеется в виду. Потому что мы как-то привыкли в таком культурном толковании подразумевать под словом «талант» какую-то одаренность чем-то. Будь то творчество, будь то какое-то ремесло, будь то какое-то любое занятие. Но это ли имеется в виду в евангельской притче? Вообще, о чем она, собственно?
Ну, евангельские притчи, они многозначны, как и всякая притча, она имеет достаточно большой спектр для понимания и толкования. Но изначально, конечно, слово «талант» означает довольно крупную денежную единицу того времени. Если вот мы вспомним еще одну притчу о двух взаимодавцах, должниках, и о том, как один был приведен к господину, который и был должен ему 10 тысяч талантов, вот, мы должны очень хорошо понимать, что вот эти 10 тысяч талантов – это 100 миллионов динариев. А динарий – это сумма, которую получал человек за трудовой день.
В общем, это что-то из списка Forbes.
Ну, что-то такое, да. То есть это очевидно, что сумма, которую отдать человеку, невозможно. Вот. И в данном случае, когда говорится в притче о талантах, которые хозяин или господин доверяет своим слугам, то речь идет, в общем, если так вот буквально смотреть эту притчу, о довольно крупной сумме денег, которую эти люди должны были вложить в какое-то дело, инвестировать, как сейчас бы мы сказали, вот, в какой-то бизнес. Вот это вполне такая интересная, обычная для сегодняшнего капиталистического времени финансовая ситуация. Вот, и эти деньги должны были принести прибыль, вот, который, с которой ждал и ожидал господин вот этих вот своих слуг.
Но обычно все-таки евангельские притчи, там же в Евангелии Христос и поясняет для апостолов, когда уже народ уходит, он толкование дает авторское свое. А вот в притче о талантах такого толкования нет.
Не везде далеко в притчах Христовых есть его же собственное толкование. Такое толкование мы встречаем в притче о сеятеле, без всякого сомнения, где сам Христос и истолковывает эту притчу. Вот. А вот в притче о талантах, ну, в притче о блудном сыне тоже нет каких-то специальных толкований, потому что, ну, здесь, как кажется, все вроде бы понятно. Вот. От тебя Господь ждет определенных плодов твоей жизни, как эта притча всегда понималась нами и понимается до сих пор, что когда Господь раздает человеку дары свои, а каждый человек, он одарен Богом, а каждый из нас имеет образ Божий и подобие Божие в возможности реализовать вот этот вот божественный дар, то он ждет от нас каких-то плодов определенных, да, чтобы мы не просто использовали эти дары для, ну, скажем, собственного удовольствия, да, для собственного комфорта, для собственной нашей выгоды, но приносили какое-то служение ему. Вот в данном случае эта притча всегда понималась именно таким образом.
Но мы, когда говорим, что человек талантлив, подразумеваем все-таки некое творчество чаще всего. Хотя в толкованиях святоотеческих мы зачастую встречаем совершенно иную интерпретацию, когда говорится о том, что это духовные дары. Добро, милосердие.
Это могут быть разные дары, потому что каждый человек одарен особенно, и у каждого человека есть свое призвание. Вот это слово «призвание», оно говорит о том, что каждого из нас Господь к чему-то призвал, вот как в этой самой притче. «Призвал Он к себе своих слуг». Вот, и дал каждому по силе его. И это очень такие важные слова. Каждому по силе его. То есть для Бога мы не какая-то общая масса. Он каждого из нас очень хорошо знает, и у каждого из нас есть свое призвание. Это призвание надо услышать.
А вот можно ли с ним не встретиться никогда?
Но если человек не собирается с ним встречаться, то он с ним и не встречается.
Если обстоятельства так складываются, он понимает, где бы он мог пригодиться, где бы он мог себя проявить в лучших качествах. Но обстоятельства такие жизненные складываются, что он не может заниматься именно этим, приходится заниматься тем, что...
Человеческое призвание гораздо больше, нежели его, скажем так, профессия или служебное положение, или вообще положение в обществе. Мы привыкли к слову «призвание» относиться как к тому, как бы мы могли вот себя в этой жизни реализовать. Да? И тогда слово «призвание» здесь не совсем уместно, потому что мы, собственно говоря, ориентируемся на себя, прежде всего на себя, на свои собственные способности и те самые способности, которые приносят выгоду нам, только нам самим, по большому счету, потому что мы это делаем ради себя. Это нормально совершенно для человека быть талантливым музыкантом, экономистом, талантливым врачом и так далее, и реализовывать свои дары и таланты профессиональным образом, наверное, или каким-то иным образом. Но человеческое призвание, я так думаю, оно гораздо шире, глубже, выше, больше, нежели просто наши профессиональные дары, навыки и способности. И это человеческое призвание, оно ведь не определяется только лишь тогда, когда мы заканчиваем среднюю школу и поступаем в университеты или идем искать какую-то профессию. Да, почему-то для человека кажется, что вот именно здесь и должно решиться его призвание. Нет. Вот это слышание, или, по крайней мере, вот настрой на это слышание, желание слышать, куда тебя зовет Господь, к чему тебя Господь призывает, это, в общем, путь жизни человека. Вот быть очень внимательными к этому голосу Божию, который тебя зовет за собой, который тебя зовет в Евангелие, который тебя зовет с тем, чтобы ты вот это призвание услышал и принес свои плоды. Это не касается только лишь, как вы правильно сейчас сказали, ну, художественных творческих талантов человека.
Но ведь тут важно еще понять, сколько именно этих талантов тебе, конкретному тебе, Господь отмерил. Кому 10, кому 5, кому 2, кому 1. Но, скажем, если взять детей, они вообще настолько многогранно одарены, что вопрос только о том, есть ли достаточно профессиональный педагог, который те или иные способности у ребенка разовьет.
Ну, мы с вами говорим сейчас о нечто ином. Но о способностях детей или вообще кого-то, о кружках по интересам, о спортивных секциях или о музыкальных занятиях. Я не уверен, что притча об этом... Ну, может быть, об этом в том числе, но не о том, как, простите меня, развивать наших детей во всевозможных кружках и секциях.
Но ведь что касается духовных даров, они тоже развиваемы. То есть человек либо попадает в ситуацию, которая способствует его проявлению милосердия, проявлению заботы о ближнем, либо он оказывается в ситуации, где, ну, скажем, родители максимально контролируют каждый его вздох, и у него просто нет пространства, чтобы проявить именно этот дар. И он не знает, что этот дар у него есть.
В какой-то период мы мало вообще чего о себе знаем. Вы понимаете? Вот, поэтому мы живем длинную и долгую жизнь. А иногда бывает так, что человек обнаруживает себя вот на пути к Богу достаточно поздно, достаточно давно. Я опять-таки хочу вот наш разговор увести все-таки вот к евангельским смыслам этой притчи, а не просто к развитию своих собственных талантов, потому что в нашем мире существует масса сегодня всевозможнейших тренингов, каких-то практик, которые развивают в человеке какие-то особенные дары, его настроенность на успех, его настроенность на удачу, на завоевание этого мира, всячески используя свои вот эти вот дары, таланты для того, чтобы человек вот, ну, реализовал себя, как мы уже об этом сказали, был успешным, понимаете? Ведь здесь речь не об успехе.
Но если мы говорим про евангельское измерение, тоже не обязательно мы должны говорить об этом в лоб, говоря, что вот здесь... Например, мы поступаем по Евангелию. Для кого-то жить по Евангелию – это абсолютно не значит верить в истинность этой книги, читать эту книгу, думать о Боге.
То есть как это, простите?
Я скорее христианство без Христа. Сейчас.
Но есть, а есть такое?
А исполнение всего того, ну, не всего, конечно, не всего, но какой-то части, полноты... заповеди, Евангелия, но при этом без размышлений о Боге. Раз такого не бывает?
Не бывает. Нет? Не бывает. Не бывает. Не бывает христианства без Христа.
Нет, христианство без Христа, согласен, это плохой термин. Его не бывает христианства без Христа. Но...
Исполнение заповедей само по себе часто не приводит человека к Богу, потому что, ну, есть люди, которые исполняют заповеди как, ну, предположим, уголовный кодекс, понимаете? Но... Потому что вот есть понятия «хорошо» и «плохо», и эти, ну, основные такие понятия, фундаментальные, они свойственны, в принципе, в человечеству. Вот. И само исполнение закона как такового, как закона, понимаете, оно еще никуда никого не ведет.
Да, действительно, но если это именно такое механическое исполнение закона,
не
как
закона... Не
только
механическое.
А если это желание, постоянное желание служить ближнему? Мы же знаем достаточно много примеров людей вот современных.
Ну, существуют, собственно говоря, это, конечно, великие гуманисты, Альберт Швейцер там или кто-нибудь еще, да, которые... Ну, впрочем, Швейцер был христианином, все-таки так, таким он себя считал, хотя, может быть, в большей степени был гуманистом, который, да, вот попламеняет идею о помощи людям, о служении ближнему, о заботе о несчастных и обездоленных. Без всякого сомнения, это прекрасно и хорошо. И в каком-то смысле это и есть исполнение тех даров, которые даны человеку. Это, конечно, умножение этих даров. Но просто я не могу сказать, что речь идет в этой притче специфически об этом. Мне бы хотелось все-таки вернуться к экономической составляющей этой притчи. Вы понимаете, что происходит? Мы как-то все время рассуждаем об этом, как именно о талантах, в том смысле, что вот какие вот у человека есть способности, и вот он их развивает, и даже развивает, когда он бескорыстно служит своему ближнему, и вот тогда он и приносит эти плоды. Это притча о риске, о финансовых рисках в том числе, понимаете? Это притча о риске жизни вообще. Вот представьте себе... Вам даются огромная сумма денег, и вы должны ее вложить. Сколько у вас рисков, что, вложив в этот банк лопнет. Вложив в это производство, ваши деньги украдут. Доверив эти деньги кому-то еще, вас обманут. Ну, масса вот возможных рисков, понимаете?
Человек... Проще пойти в банку положить стеклянную, на полку поставить.
Проще поступить абсолютно разумно, как поступил вот этот вот последний человек, потому что он поступил очень разумно по-человечески. Ну, это же страшно. Ты человек, говорит, жестокий. Жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Вот тебе твое, забирай. Вроде бы по справедливости. А вот просто эта притча не рассказала нам о тех, кто эти деньги взял и потерял. Это возможная история?
Абсолютно.
Сверхвозможная история.
Рядом.
Понимаете? И это возможная история в том числе с нами, как с людьми, которым Господь доверяет вот это богатство.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, здесь в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Ну, хорошо, эти люди, в этой притче ничего не говорится действительно о людях, которые взяли эти деньги и потеряли.
А я бы хотел о них
вот поговорить. Давайте о них, давайте, да.
Я бы хотел поговорить о них. Для меня эта притча не только притча о том, как мы должны приносить Богу прибыль,
дивиденды,
да, от нашей жизни, те самые плоды, о которых часто евангельские притчи нам рассказывают. Это притча о том, что человек и Бог находятся в таких отношениях, что Бог дает человеку право на ошибку. Вот, как мне кажется, еще о чем эта притча. Доверяя деньги своим слугам, Бог не взыскивает с них за то, что они могли бы потерять, а взыскивает с того, кто не решился пойти этим путем. А это говорит о том, что Бог дает человеку право ошибаться. Ну как мы даем право на ошибку нашим детям? Как мы за ошибку наших детей, если мы настоящие любящие родители, никогда не скажем: «Такой сын мне не нужен».
А почему же мы там слышим в конце о том, что выбросьте его вон в тьму,
где... Вот именно поэтому.
Внешнюю там будет плач и скрежет зубов.
Вот именно поэтому. Это не те там, кто ошибался, потому что те, кто... мы все время ошибаемся, мы все время эти дары вкладываем не туда, мы все время их теряем, мы все время, вот наша жизнь, она, к сожалению, часто состоит из вот этой цепи ошибок, из непонимания, недослышания, из невладения самими собой очень часто. И вот радость-то в чем? Что Господь нам доверяет, зная о том, что мы ошибемся, мы можем ошибиться. Это как хорошо, когда действительно там святые нашей церкви приносят Богу такие умноженные дары, и мы их почитаем как преподобные. А вообще-то, по большому счету, жизнь человека состоит вот из этого риска – пойти за Христом. Это вот то, что сказано этому юноше, у которого богатство было большое. А теперь брось все это, иди за мной. Какой же риск страшный? Как же страшно идти туда, не знаю куда, делать то, не знаю что. И вот, оказывается, призвание – это не выбор профессии, понимаете? Призвание – это не реализация своих талантов. Призвание – это вот когда ты выдохнул и, несмотря ни на что, пошел за Христом.
А тебе все вокруг говорят: да ничего там не будет, и не доказано это все.
И конечно, куда ты, и ничего не доказано, как-то. И ты не знаешь, принесет твой талант какую-то прибыль или не принесет. Вот. Но как только ты решился идти за Христом, значит, ты уже на этом пути, и ты обязательно что-то принесешь, потому что не бывает, бывает только так. Но когда человек боится жить, понимаете, что случилось с этим третьим? Боязнь жить. Вы знаете, есть такая у нас у православных, я в юности слышал замечательную поговорку: побольше поспишь, поменьше согрешишь. Вот. И вообще лучше из дома не выходить. И вообще лучше ничего не делать. И вообще лучше не рисковать. И вообще лучше не ошибаться, понимаете? А то ты сделаешь какой-то неправильный в чьих-то глазах шаг, и тут же оказываешься не по ту сторону большинства, понимаете? Не туда пошел, не то сказал, не то подписал, понимаете? Вот. А можно пойти, можно не испугаться, можно взять свой крест, услышать его призыв и пойти за ним неизвестно, потеряешь ты эти деньги или приобретешь. Но поскольку ты идешь за Христом, этот путь, как писал Киркегор, крайне ненадежен, но всегда проходим, понимаете? И вот в этом дело. А вот тот, кто не пошел, кто остался на месте, кто испугался, для кого Бог не отец, а жестокий господин, который берет, где не рассыпал, и пожинает там, где он не сеял. Вот это беда. Это беда, когда Бог для тебя не отец, потому что отец дает право на ошибку.
Я помню, когда я только начинала читать Евангелие, меня обескураживала такая постановка вопроса. Тот, кто имеет, у того умножится, а кто не имеет, отнимется у него и то, что он думает, что имеет.
Вот это удивительные слова, которые как раз об этом.
Я как-то не могла смириться с такой жестокой карой. Как же так? Отнимут даже то, что вообще последнюю рубашку снимут, и скажут, что вот ты сам виноват.
Ну, также, наверное, мы привыкли думать все время о земной награде. Получается, что на этом пути, который проходим, да, но на этом пути тебя, скорее всего, растопчут, запретят, вышлют... Ну, мы все прекрасно знаем, да, отправят в лагерь.
Как и бывало всегда, и не как раз бывало, да. В жизни христиан. Как часто бывало, что даже самые, казалось бы, свои, собственные, да, как бы, да, единоверцы, члены твоей семьи, да, вот боялись своих близких, потому что они шли за Христом, несмотря ни на что. А остальным было страшно идти за Христом, и тот, кто шел за Христом, страшно их беспокоил. Им не хотелось им и видеть перед глазами такого примера, призвания. Вот все-таки здесь главное слово «зов». Тебя призвали, тебе вручили. И иди, пробуй, старайся, рискуй, но не бойся. Ошибешься, встанешь и пойдешь дальше.
Ну вот что касается риска, ведь вот в Евангелии от Луки есть притча о строителе башни, где говорится, что кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения? Ну, то есть вот этот риск, он еще должен быть какой-то разумный. А как из каких критериев мы должны оценивать, можем ли мы взяться за вот этот крест? Это наш крест или, может быть, мы чужой на себя взваливаем?
Нет, простите, что значит чужой? Чужого креста не бывает. Крест всегда свой, это первое. И крест всегда это то, ну, мы как мы это предполагаем, да? Для нас крест – это вот что-то такое, комплекс всех невообразимых неприятностей, несчастий, болезней и неудач, которые как бы человек на себя несет и изнемогает, и кряхтит под этим крестом, и думает, что как бы мне поскорее этот крест с себя куда-нибудь сбросить.
Ну, сбросить его, наверное, несложно достаточно.
Ну, как-то, не знаю, потому что если человек относится к кресту таким образом, то эту тяжесть себя не сбросишь никогда.
Я имела в виду совсем другое. Я имела в виду проблему выбора.
Я говорю об этом в том числе, потому что когда человек понимает крест таким образом, то жизнь человека превращается в большую-большую тяжелую ношу, сама жизнь, понимаете, в ней же радости, в принципе, быть не может. А когда все-таки о кресте наша церковь говорит как о радости, радуйся, живоносный крест, или там сибо при крестом радость всему миру, это же не пустые слова для нас, то все-таки вот понимать это, мне кажется, стоит о том, что крест – это жизнь по Евангелию. Это когда ты Евангелием побеждаешь ненавистную рознь мира сего. Вот что такое крест. Это жизнь по Евангелию. И это есть призыв к каждому христианину. Жизнь по Евангелию. И вот это и есть призыв. И в этом смысле мы все христиане, в зависимости от наших действительно сил, да, можем понять, да, вот, но мы реализовать Евангелие можем только в той самой степени, в которой мы хотим это Евангелие реализовать.
Но ведь, наверное, еще и в той форме, в которой нам именно дано. То есть вот это опять мы возвращаемся, кому сколько дано, в какую меру. Ведь, скажем, очень часто люди, приходящие в таком молодом возрасте к вере, приходящие в церковь, на каком-то этапе своего становления рвутся в монастырь. Им кажется, что вот монашеский аскетический путь – это их призвание, это тот талант, те таланты, которые вот Господь им дал. И сплошь и рядом оказывается, что совсем нет.
Ну, я поэтому говорю, что у человека есть право на ошибку, в том числе на такую.
Но ведь тут еще, кроме права на ошибку, нужно, наверное, какой-то разум для того, чтобы вот именно исчислить, то есть вовремя понять, что это не твое.
Вовремя понять чаще всего не получается, к сожалению, у каждого из нас, да. И мы становимся умнее, пройдя какой-то период этого пути, иногда это блуждание определенное. Иногда это очень тяжелый подъем вверх, иногда это спотыкание и падение, и съезжание вниз. И тем не менее, мы никогда не можем, вот, понимаете, в нашей ситуации, скажем, юношка может сесть там, понимаете, и рассчитать. Я живу по графику. Мой евангельский путь я сейчас рассчитаю как путь такого вот восхождения по определенному маршруту. Невозможно. Потому что жизнь нельзя выстроить по компьютерному определенной схеме, понимаете? Ее нельзя заложить как программу в компьютер, она тебе выдаст результат, и ты будешь знать, как тебе жить правильно и как тебе жить неправильно. Вот и все. Так, мы так не можем. Слава Богу.
Мы сейчас прервемся на минуту. Я напомню, что в гостях сегодня протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах. Марина Борисова, я Алексей Пичугин. И через минуту мы снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».